Глава 5. Вот так прошли первые полгода. А вот так Фомичев обвел рукой стоящие вокруг ангары, цеха, снующие машины и людей, последние. Оружие и технику, боевую технику, я начал завозить в этом месяце. Как смог достать? Все как обычно. Кому-то нужны были деньги, кому-то карьера и так далее. Я надеялся, что успею. Пока информация дойдет до вас, пока бюрократическая машина провернется, и у меня получилось. Себя могу поздравить с этим, а вам пособолезновать. Я сюда попал по своему желанию и подготовился к этому. А вы по служебному долгу и вот так, как есть. Поэтому вам сейчас нужно все обдумать, посовещаться, решить и завтра ответить мне, как вы собираетесь провести ближайшие 30 лет». Фомичев допил пиво и, поставив пустую кружку на стол, добавил для начальника своей службы безопасности: «Викторыч, подыщи товарищам модуль для ночевки и всем до завтра». После чего ушел, оставив допивавших в молчании третью бутылку водки ФСБшников. У него впереди была ежевечерняя планерка с руководителями основных направлений, на которой подводились итоги дня и ставились задачи на завтрашний день. «И куда пойти?» «Домой или к Лизе?» — задумчиво пробормотал он, хотя ответ был известен. Лиза появилась в его жизни недели три назад. Был такой же вечер. Точно так же он стоял посредине этой большой стройплощадки под осенним ночным небом. Стройка примолкла, не было обычной дневной суеты и рева моторов десятков механизмов и машин. Однако на стенах построек все так же отражались всполохи электросварки, где-то перекрикивались стропольщики и крановщик. Объекты, которые возможно было строить ночью, продолжали строиться. Этим и отличался сегодняшний вечер от того памятного. Сейчас стояла тишина. Все, что смогли и успели, сделали. А тогда, уже идя в свой модуль, он заметил свет в административном здании химзавода, и любопытство потянуло его туда узнать, что там происходит. Или просто свет забыли выключить. Подойдя к приоткрытой двери, из-за которой в темный коридор пробивалась полоска света, он заглянул в помещение и увидел красивую попу, туго обтянутую узкой и короткой юбкой, к тому же задранной сейчас так, что понятно было, что ее владелица предпочитает чулки с поясом, распространенным колготком. Барышня что-то пыталась достать из-под стола и явно не рассчитывала на то, что ее кто-то может увидеть. Обычное дело. Так отреагировал на картину мозг, перешагнувший 50-летний рубеж, удовлетворившись смакованием подробностей сцены. Однако с ним не согласился спинной мозг 25-летнего мужчины, выбросив в кровь адреналин. Барышня, услышав шаги, поднялась с пола, одергивая юбку и краснея от понимания, как она только что выглядела со стороны, одновременно пытливо всматриваясь в лицо Фомичева. Как он вошел в кабинет, говорил ли он что-либо, Фомичев не помнил. Лизавета Петровна Полонская, 57 лет. Одинокая, талантливый химик с крайне неуживчивым характером. Последний работодатель воспользовался плодами ее разработок и уволил, фактически разорив ее. Жила в однокомнатной хрущевке на окраине одного из сибирских городов, всплыла в его памяти информация из досье. Он сам давал задание на ее вербовку. Но сейчас его глаза видели молодую, симпатичную, миниатюрную сероглазую девушку с той неброской красотой, которую мужчины начинают ценить с опытом жизни. А дальше... Как это случилось? Спинной мозг, управляя молодым телом, победил разум 50-летнего головного. Кто сделал первый шаг, он или она? Со стола полетели какие-то книги, журналы, ручки и задранная до пояса юбка, сдвинутые трусики, расстегнутая кофточка и столь удобный лифчик с застежкой впереди. Сколько это длилось, он не помнил. Однако у них хватило ума все же сделать паузу после первого раза, чтобы минимально привести свой внешний вид в порядок и бегом под покровом ночи умчаться в модуль Фомичева. Причем Сергей Владимирович фактически тащил на себе Лизавету Петровну, потому как она не успевала перебирать ногами в туфлях на высоком каблуке. Наверное, со стороны это смотрелось, как будто маньяк тащит жертву в свое логово. Только вот жертва почему-то не сопротивляется, а наоборот старается изо всех сил приблизить минуты страшного насилия. И, несомненно, возник бы вопрос: а кто тут насильник? Примерно так оно и выглядело в модуле у Фомичева. Лизавета разделась быстрее, причем практически не отрываясь от Фомичева, и через минуту он, уже лежа на спине, ловил скачущие над собой груди. Как хорошо, что стройка тогда еще жила полноценной шумной жизнью, и крики Лизаветы никто не услышал. Наверное. Так вот, почему охрана докладывает, что в жилом поселке ночами раздаются крики, но никого не удалось обнаружить. «Пенсионеры возвращаются в большой секс», — понял Фомичев. Откричав, Лизавета рухнула на него и тут же расплылась по всему телу Фомичева. «Блин, как же классно снова стать молодым!» — промелькнула мысль у него. «Как же здорово стать снова молодой!» — чуть ли не слово в слово повторила Лизавета. «Второй раз я дурой не буду». «А ты была?» — усмехнулся Сергей, снова вспомнив ее биографию. «Еще какой! Карьеру, блин, строила, во всем себе отказывала и построила однокомнатную хрущевку и одиночество. Сергей, можно мне так тебя называть, а то по отчеству в такой момент как-то неудобно?» Фомичев расслабленно кивнул. «Представляешь, к моменту, когда твои люди ко мне приехали, я уже в голове обдумывала вопрос, а есть ли смысл дальше мучиться? Карьера рухнула, жизнь летит следом за ней. Я одна, никого рядом. Даже кошки нет, потому что она тоже требовала времени. Game over. Поэтому уцепилась за шанс всеми руками и ногами». Она прижалась к нему всем своим горячим телом и замолчала. Повисла тишина, и Фомичев решил поинтересоваться. «Скажи, а одета ты была специально, что ли, ждала?» Лиза засмеялась. «И да, и нет. Просто однажды, стоя после ванной перед зеркалом, поняла, что мое тело уже достойно большего, и решила попытаться наверстать упущенное. Я ведь в твой проект, как в омут головой, продала все, деньги у меня есть, немного, но есть. И вот посмотрела на себя и решилась. Мы, женщины, одеваемся не только для вас, мужиков. Одежда для нас — это способ самовыражения. Я думаю, ты это знаешь. Недели две назад, когда нас возили на автобусе в город, пробежалась по магазинам и купила то, чего всегда хотела, но скрывала. А раз купила, надо носить. Вот и наслаждалась такой возможностью. А тут ты, Лиза, понимаешь, молчи. Ничего не нужно. И ты ничего не должен. Ты и так дал мне больше, чем можно было бы мечтать. Новую жизнь. И сегодня, да я, начал Сергей, заставил меня поверить, что это все правда». «Новая жизнь, правда. Я полностью теперь верю, что я молодая», — продолжила Лиза. «Я благодарна тебе». Фомичев, лежа на спине, перебирал правой рукой волосы, лежащие на груди головы Лизы. Снова повисла тишина. «А можно мне еще разок почувствовать себя женщиной?» — донесся до него ее шепот. «Я думаю, вопрос может быть решен положительно. Тем более, что при голосовании нашего маленького коллектива из троих как минимум двое голосуют «за», поэтому я в любом случае обязан подчиниться». «Камасутра, отстой! Забавы юных экспериментаторов! До утра Сергей и Лиза, как опытные люди, спокойно и добросовестно отработали все основные виды секса. Утром, хорошо, что еще отсутствовали занятия с холодным оружием по причине отсутствия квалифицированного тренера. Зато каждое утро постоянный состав занимался конной подготовкой. Будь Фомичеву за 50, и это стало бы пыткой после такой ночи, а вот молодой организм справился с этой ситуацией легко. Лиза же впервые опоздала на рабочее место. И когда влетела в кабинет, вся женская половина коллектива поняла все без слов и только завистливо выдохнула. Вот с тех пор Фомичев стал иногда ночевать у Лизы, или она у него, и это устраивало их обоих. Кстати, в коллективе бывших пенсионеров уже произошло пару конфликтов, когда внезапно развалились семьи состарившихся вместе супругов по причине обретения новой любви. И, как думалось Фомичеву, процесс на этих случаях не закончится.